В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня среда, 23 мая. И поговорим сегодня о таком. Учение «Свет». Как с неподконтрольной территории поступить в украинские вузы? Морской бой. После открытия моста Россия милитаризирует Азовское море.
Там рух двух катерів вельбот российских.
На Луганщине протестует технический университет «Переселенец». Ну а в студии сегодня мы говорим о событиях вокруг Северной Кореи и современных диктаторских режимах. Какая судьба ожидает диктатуры в 21 веке? Боится ли мир диктатуры или наоборот симпатизирует ей? И есть ли иммунитет от авторитарного правления у украинцев? Об этом всем будем говорить с нашими гостями. Это будет аналитик-международник Анатолий Максимов и журналист-международник Алексей Коваль. Друзья, готовьте ваши вопросы. Будет, как всегда, работать телефон 0800 300 403, Skype «Донбасс Реалии» кириллицей и Viber 066 901 24 34.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну и начнем, как всегда, с выпуска новостей от Егора Устинова.
Приветствую. Один украинский военный погиб, еще трое получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 49 раз нарушали режим прекращения огня. Самая сложная остановка была в поселке Толоковка, пригороде Мариуполя, где боевики выпустили по населенному пункту крупнокалиберные снаряды, заявил Гуцуляк. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о 7 обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах Новоазовского района Донеччины. Один ребенок погиб, трое ранены в Дебальцево при взрыве в автобусе накануне. Уточненные данные сегодня сообщил сайт группировки ДНР. По сообщению, все дети, учащиеся 8 класса школы номер 5 города Дебальцево. Дети ехали домой из школы. В рюкзаке одного из них была граната. В результате детонации произошел взрыв. Ранее сообщалось, что раненых было двое. Все в тяжелом состоянии доставлены в больницу Углегорска. Прокуратура Донецкой области открыла уголовное производство по факту прекращения откачки воды из шахты «Юнкум» в подконтрольном группировке ДНР «Юнокоммунарске». Инцидент квалифицирован как экоцид, сообщает пресс-служба ведомства. В апреле группировка ДНР анонсировала прекращение откачки воды из шахты «Юнкум», что, по мнению украинских специалистов, может привести к экологической катастрофе на Донбассе из-за вероятности загрязнения экосистемы Азовского моря. Досудебное расследование осуществляет СБУ под процессуальным руководством прокуратуры. В Донецке утверждают, что контролируют радиационную обстановку в районе затапливаемой шахты. Донецкая фильтровальная станция запущена в работу. Об этом сообщает компания «Вода Донбасса». По их данным, вода начнет поступать в систему после выполнения технологических мероприятий. Напомню, 17 мая в здание реагентного хозяйства фильтровальной станции попал взрывоопасный предмет. В результате была повреждена электрощитовая, остановились насосные агрегаты и был поврежден хлоропровод без выброса хлора. Донецкая фильтровальная станция осуществляет водоснабжение ряда населенных пунктов по обе стороны линии разграничения. Попаснянская районная больница в качестве гуманитарной помощи получила специализированный грузовой санитарный автомобиль. Подарок прифронтовому городу сделала немецкая федеральная компания ГИЗ. Об этом сообщила главная специалистка отдела здравоохранения Попаснянской райадминистрации Елена Кострова. Передает ее Донбасс. По ее словам, такого транспорта в больнице никогда не было. В целом, благотворительная организация ГИЗ подарила 4 автомобиля, 3 из которых получили лечебные учреждения Донецкой области и еще один Попаснянская районная больница. В Мариуполе, Краматорске и Славянске с 25 мая по 3 июня будут показывать фильмы для детей в рамках Children Кинофест. Об этом сообщает официальный сайт мероприятия. Фестиваль ознакомит молодую украинскую аудиторию как с новейшими европейскими лентами, так и с мировой киноклассикой. В прошлом году показы фестиваля посетили более 40 тысяч зрителей. Вход на все показы бесплатный по предварительной записи. И по прогнозам синоптиков, завтра, 24 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17, днем от 25 до 28 градусов тепла.
Добрый
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
И слушатели Громадского радио уже с нами с этой минуты. Для тех, кто присоединился, я напомню, что будем мы сегодня обсуждать Северную Корею и современные диктаторские режимы, но это чуть позже, а пока к другим темам.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
С 4 июня в украинских вузах стартует вступительная кампания для выпускников из Крыма и неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Вступить по упрощенной процедуре им можно будет с 4 июня по 28 сентября через образовательные центры «Донбасс, Украина». Их создают на базе подконтрольных украинской власти вузов Донецкой и Луганской областей и перемещенных вузов. Подробнее об этой системе мы расспросим прямо сейчас эксперта общественной организации «Открытая политика» Инну Коваль. Она должна быть с нами на связи. Инна, слышите ли нас?
Так, доброго дня.
Приветствуем вас. Расскажите подробнее, что значит эта упрощенная процедура вступления для тех, кто еще ей не пользовался.
Абітурієнти з непідконтрольних уряду України території Донецької, Луганської областей, території вздовж лінії зіткнення можуть скористатися спрощеною процедурою вступу. Тобто без українського паспорту, без атестату, без сертифікатів ЗНО вони можуть приїхати з 4 червня на територію України і звернутися до одного з освітніх центрів «Донбас Україна», які знаходяться при вищих навчальних закладах. Перелік цих центрів є у нас на сайті «Доступна освіта», а також на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України. Ось, щоб гарантовано вступити на бюджет, потрібно подати документи до 20 липня. Ці діти, вони фактично вступають на бюджет. Далі вже до 20 вересня це вже вони вступають на контрактну форму навчання. Що потрібно зробити? Приїхати в освітній центр, заповнити освітню декларацію і скласти два іспити з української мови та історії України. І третій іспит – профільний вишу.
Инна, вот уточните, пожалуйста, у нас существует сейчас такая форма дистанционного обучения в школах для жителей неподконтрольных территорий, но если аттестат не нужен, то не нужно, получается, и эту дистанционную форму, ну, ее не обязательно проходить, правильно я понимаю? То есть можно приезжать просто и сдавать в эти вузы экзамены?
Да, розумієте, в чому різниця? І абітурієнти це повинні розуміти. В тому, що якщо вони не мають атестата, вони можуть його здобути яким чином? Приїхати в освітній центр, скласти ці іспити, ну фактично ДПА, так, це оцінювання, і здобути цей український атестат. Але вони можуть вступити через ці освітні центри тільки в обмежену кількість, ну, в обмежений університет, не у всі університети України, а тільки в 35, при яких існують ці освітні центри.
Угу. То есть для того, щоб поступити, наприклад, в другие вузи, уже нужно иметь тогда аттестат української школи.
Дистанційно навчатися, так. От, скласти ЗНО і тоді вступити в будь-який виш України або світу.
Інна, ну і напомніть, як зв'язатися з центрами для жителів неподконтрольної території?
Перелік освітніх центрів є на сайті «Доступна освіта». Також там є безкоштовні уроки, які, завдяки яким можна підготуватися до складання цих іспитів. І головне, що дуже важливо для дітей з непідконтрольних територій, що ці відеоуроки без реєстрації, тільки на єдиному цьому сайті «Доступна освіта» фонду «Відкрита політика». Тому що таким чином ці діти не залишають електронні сліди, їх не можна потім відслідкувати. Також при фонді «Відкрита політика» працює гаряча лінія. Будь ласка, звертайтеся з роз'ясненнями, наші консультанти нададуть вам кваліфіковану допомогу за такими номерами. 0800-504-425, плюс 38-068-951-25-13, плюс 3-8-50. 50 550 54 11. За цими номерами, будь ласка, звертайтеся. І також вони є у месенджерах, що дуже важливо, у Вайбері, Телеграмі, Ватсапі. Що теж дуже важливо для абітурієнтів з тих територій.
Спасибо. Я напомню, це була експерт общественної організації «Открытая політика» Інна Коваль. І полезна інформація для тих, хто заканчує в цьому році школу. И к другим темам. Российские учения в Азовском море 21-23 мая прошли без агрессивных эксцессов, так говорят в Государственной пограничной службе Украины, но само по себе проведение подобных учений уже является давлением и милитаризацией этого района, считают в администрации президента Украины. А вот по мнению военных экспертов, Россия превращает Азовское море в свое внутреннее. О военно-политической ситуации в Азовском бассейне Дмитрий Донской.
Украинские моряки и пограничники 20 мая получили от российских военных сообщение, что в ближайшие три дня в Азовском море будут проводиться учения. Но масштабных учений со стрельбами так и не состоялось. Наблюдалось лишь перемещение российских сторожевых катеров. Однако это вызывает напряженность, говорит спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. В случае вооруженных действий на Азовском море противопоставить россиянам Украине нечего.
Приблизно біля того району там рух двох катерів вельбот російських прикордонної служби ФСБ Російської Федерації. Ці прикордонні катери, вони класом набагато поступаються російським. Флот потребує оновлення, так, вони всі на ходу, але вони вже потребують оновлення. Тому, якщо говорити про протистояння на морі, то, звісно, наші катери не змогли б дати адекватну відсіч російським тим же самим прикордонним сторожовим катерам. Але є інші засоби стримування.
Кремль мілітаризує Азовское море. Россия постоянными учениями и эскалацией напряженности создает условия, когда торговым судам будет некомфортно и невыгодно ходить в украинские порты, считает представитель президента Украины в автономной республике Крым Борис Бабин. Россияне все чаще задерживают украинские рыболовецкие торговые суда, экипажи арестовывают. Например, 10 мая украинское рыболовецкое судно «Амур» россияне задержали в нейтральных водах Азовского моря, экипаж арестовали. А 4 мая украинских рыболовов захватили у берегов Крыма. Под угрозой любая хозяйственная деятельность Украины на Азовском море. А браконьерство со стороны России поддерживается российской погранслужбой, считает Борис Бабин.
Суда сьогодні росіянами зупиняються та оглядаються. Якщо вони незаконно роблять зупинку та огляд судна, на що їм завтра не заборонять кого там зняти з борта, чи не в екіпажі використати когось. Взагалі забрати судно власний порт. І це стосується насамперед суден під іншими прапорами, бо на сьогодні через контроль Російської Федерації Керченської протоки у нас на Азові немає взагалі торговельного суднопласта під українським прапором. Це вже все, у нас вже цього немає. Мова йде вже на те, що вони посягають на торговельне суднопласта під будь-яким прапором.
Постоянне учення росіян в Азовському морі, будівництво Керченського моста, ограничення української торгівлі і риболовства – все це елементи гібридної війни Росії проти України, вважає військовий експерт Юрій Карін. По его мнению, русскоязычные порты Азова, Мариуполь и Мелитополь уже под усиленным вниманием российских спецслужб. Поводом для начала русской весны или другого оккупационного сезона в этих городах могут стать, например, проблемы с хлипким Керченским мостом.
И проведена мощнейшая информационная кампания по якобы угрозам для функционирования этого моста со стороны так называемых украинских ДРГ и радикалов, что вот уже у россиян сформировано мнение, что это недостройки, отвечающие техническим требованиям, сам по себе рухнуть не может, то есть он там будет или обязательно взорван, или на нем будет проведена какая-то диверсия, что может послужить поводом для включения в военной фазы.
России не нужна оккупированная часть Донбасса, и она пытается вернуть его Украине на своих условиях. И по этой причине давление на Украину, в том числе и через захват Азовского моря, будет возрастать, считают эксперты. Дмитрий Донской, Донбасс, реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, ну и мы переходим к обсуждению анонсированной темы. Сегодня, как я и говорила, мы обсуждаем Северную Корею, события вокруг нее и вообще современные диктаторские режимы. Какова их судьба в 21 веке? Мир боится их или симпатизирует им? И почему? И есть ли иммунитет у украинцев на авторитаризм? Вы можете также делиться своими мнениями. Уже работает наш телефон 0800-300-403, Skype, Донбасс Реалии Кириллицы, и кому удобнее, Viber 066-901-24-34, повторю, 066-901-24-34. У нас в гостях аналитик-международник Анатолий Максимов. Приветствую вас.
Добрый день.
И по телефону к нам присоединится, или, возможно, уже присоединился, журналист-международник Алексей Коваль. Алексей, вы с нами уже?
Да.
Замечательно. Приветствую наших гостей и предлагаю для начала послушать короткую справку от нас. 2018 год стал таким годом перемен для Корейского полуострова. Я предлагаю вспомнить вот эту хронику потепления, что же происходило и почему актуально об этом говорить.
Март 2018-го. Южнокорейская делегация в Белом доме передает президенту США предложение о встрече от лидера КНДР Ким Чен Ына. Так начался принципиально новый этап в отношениях. Трамп ответил согласием. Первые выходные апреля. Директор ЦРУ Майк Помпео, тогда еще только выдвинутый на должность госсекретаря США, едет в Северную Корею. Он встречается там с лидером КНДР Ким Чен Ыном. 9 апреля. Северная Корея заявляет, что готова вести переговоры о свертывании своей ядерной программы. Это стало первым официальным заявлением Пхеньяна о сотрудничестве с американцами. 28 апреля в приграничном пункте Пхангмунджом происходит историческая встреча глав Южной и Северной Кореи. Они пожимают друг другу руки впервые за все время существования КНДР с 1948 года. Сначала Ким Чен Ын перешагнул на южнокорейскую сторону, затем Мун Чжэ Ин на северокорейскую. Стороны приняли декларацию о прекращении враждебных действий в отношении друг друга. КНДР и Республика Корея объявляют конец перемирию, длящемуся с 1953 года, с тем, чтобы трансформировать его в мирный договор, сказано в документе. 11 мая. Южная Корея и США начинают совместное двухнедельное военное учение. КНДР в ответ отменяет переговоры с Сеулом и называет эти маневры провокацией. Несмотря на это, сегодня власти Северной Кореи утвердили список южнокорейских журналистов, которые приедут на закрытие ядерного полигона в Пхунгере. Его демонтаж запланирован на 23-25 мая. Это одно из требований Запада. Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына предварительно запланирована на 12 июня. Правда, как сказал Трамп, есть высокий шанс, что она в эту дату не состоится.
Ну вот такое напоминание от Егора Устинова. Обращаясь к Анатолию Максимову, который у нас в студии, эксперту-международнику, вот все это правильно называть потеплением? Правильно ли мировые СМИ подхватили эту вот такую мантру, что потепление происходит?
Оно происходило до определенного периода, точнее, до начала учений, после чего КНДР вернулась к старой на этой территории, что это подготовка к вторжению, это провокация со стороны Америки, а юг им подыгрывает, и поэтому они отменили важные переговоры, которые должны были развивать подписанную декларацию. И сначала они хотели пускать южнокорейских журналистов на закрытие полигона. Но потом все-таки мы знаем, что они туда
поехали. Сегодня уже все мировые СМИ показывали, как они вылетели.
Да, ну, на этот такой маленький жест доброй воли, но они также сказали, что пока все отношения не восстановятся, мы разговаривать дальше не будем. Между югом и севером.
Вот тот же вопрос к Анатолию, простите, к Алексею Ковалю. Вот вы правильно, все, весь мир сейчас понимают эту тенденцию, что идет впервые за всю историю потепление в отношениях КНДР США?
Ну, я думаю, що це не потепління, а це процес, скажімо. Це процес якогось узгодження все ж таки своїх позицій щодо розрішення, вирішення кризи на Корейському полуострові, ну, півострові. Чому я це кажу, що це не потепління? Тому що справді позиція США не змінилася щодо Корейського півострову. Власне, щодо режиму Ким Чен Ына, і він досі визначається як одна з загроз для Сполучених Штатів. Добре, що сторони почали такий діалог, і вони намагаються намацати якісь, скажімо, точки дотику, щоб вирішити цю проблему, щоб світ відійшов, скажімо, від загрози ядерної війни.
Я напомню слушателям, что мы готовы вас подключать уже к разговору. 0800 300 403, наш бесплатный телефон, и Viber 066 901 24 34. Коллеги, вот давайте поговорим о том, как выглядит современная Северная Корея, потому как всем всегда хочется заглянуть в что-то, что очень закрыто, как вот это все выглядит. Вот к Анатолию Максимову я обращаюсь. Сегодня вы проводили такую лекцию, пресс-конференцию, где, среди прочего, звучал вопрос о влиянии сестры северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Что это за история? Расскажите.
Она родная сестра Ким Чен Ына. Они дети Ким Чен Ына. От одной из его жен. Они воспитывались и росли в Швейцарии, где и получили образование. Ким Йо Джон, она заседает сейчас в политбюро партии. Но это самый высокий пост политический, ну, в их коммунистическом режиме в политбюро. И также она зам главы департамента агитации и пропаганды. Это говорят, что именно она имидж создает это имидж Киму и его режиму, и создает пропаганду в КНДР. И она его самый доверенный советник и переговорщик. Она была и на зимней Олимпиаде, она была и на последних переговорах в Ханмунджоме. Вот, это в КНДР сейчас потихоньку развивается, ну, насколько можно в условиях НАТО санкций. Это экономика у них немного пошла либерализация, у них теперь разрешен частный бизнес, то есть отели, рестораны, рынки, магазины, некоторая техника начала появляться, это машины, смартфоны, некоторые виды компьютеров. Ну, в то же время это остается государство полностью тоталитарное, с массовыми казнями и так далее.
Ну, ведь по всем признакам вот закрытая экономика, да, плановая, mm-hmm. она должна себя чувствовать плохо, да, деградировать, тем более еще есть и санкции. Вот почему что-то развивается?
КНДР, они пытаются перейти от по плановой к какому-то виду рыночный, плюс помогает Китай, который держит на это все на плаву. Он не дает упасть на это режиму Кима и не полностью исполняет санкции. Там есть торговый оборот. Поэтому также по приток денег от граждан, которые работают за границей КНДР, все их заработанные деньги идут в бюджет страны.
Вот тот же вопрос хочу адресовать Алексею Ковалю. Что происходит с экономикой этой изолированной страны? И это денежный фактор толкнул КНДР на сближение сейчас, потому что деваться некуда, или нет?
Ну, я думаю, що саме гроші і санкції, тобто санкції дійшли до такого рівня проти КНДР, що фактично заборонили все КНДР, і тільки через порушення санкцій, до яких, до речі, і Росія була причетна. Вона, попри санкції, купувала вугілля, наприклад, у Північній Кореї і платила за це доларами, то, в принципі, фактично так, Корея розраховує, Північна Корея мала розраховувати виключно на свої внутрішні ресурси і внутрішні, скажімо, можливості. Саме ця ядерна програма, вона відбувалася за рахунок мобілізації фактично всіх ресурсів, які володіла ця не дуже, скажімо, багата країна, але справді вся, скажімо, система чи структура економіки Північної Кореї, вона підкорена цим планам по нарощуванню оборони, нарощуванню військової потуги. І там справді дуже мало робиться, скажімо, для процвітання, хоча там справді є в останній час там є деякі послаблення справді щодо ведення бізнесів, для того, щоб людям, скажімо, легше просто було жилося, щоб не лише держава за все відповідала, як в звичайній комуністичній, скажімо, державі, в соціалістичній державі.
Я напомню, что аналитик-международник Анатолий Максимов и журналист-международник Алексей Коваль у нас в гостях. 0800-300-403 наш телефон прямого эфира и Viber 066-901-2434. Давайте подробнее вот затронем саму ядерную программу, потому что как раз сегодня, вот, как мы уже упоминали, отправились журналисты международные и южнокорейские на ликвидацию большого ядерного полигона Пхунгери в Северной Корее, и это требование Запада, закрытие этого полигона. Насколько это важно, и означает ли его ликвидация, что все, ядерная разработка больше невозможна?
Ни в коем случае Пхунгери там не один. Ким позже признался, после того, как они объявили мораторий на запуск ракеты на ядерные испытания, Ким признался, что есть еще два места в хорошем состоянии, где они могут проводить испытания. Пхунгери они планируют закрыть на камеры, но это почти то же самое, когда они... когда они взорвали взорвали Йонбёнский этот реактор, и там была некоторая структура, которую они взорвали на камеры. Но выяснилось, что эта структура, в принципе, им и не нужна, но это было как PPR. Возможно, они взорвут некоторые входы и тоннели, но сам полигон останется вот в современном виде, и кто знает, может, в будущем его могут использовать.
Но это же как-то происходит под контролем экспертов, которые приглашены и это констатируют, или как вообще физически?
Вообще они бы должны пустить экспертов, но туда поехали только журналисты. Экспертов там нету, и... Эксперты, это международные, они опасаются, что КНДР только закроет вход в Пхунгери, и на этом все закончится. А то, что они оттуда вывезли, потому что были фотографии этой машины, которые там стоят, то, что они оттуда на это вывезли, они спокойно могут использовать где-то еще.
Алексей, вот тоже касательно ядерной программы, насколько мир сейчас владеет достоверной информацией о том, какой еще потенциал есть у Северной Кореи, и сейчас эта технология развивается только лишь в Северной Корее, или там специалисты, например, российские, привлекаются еще к этому?
Ну, дивіться, да, я думаю, що ядерна взагалі технологія, чи, скажімо так, рівень розвитку держав, да, навіть таких, як Північна Корея, Іран, інших, вони досягли такого вже рівня, тобто ядерна технологія розвивалася вже 70 років. І я думаю, що це не проблема навіть для держав, які не є, мабуть, технологічно розвиненими, розтворити у себе ядерну технологію. Тобто ми знаємо, що ядерними державами стали Пакистан, Індія, тобто вони де-факто стали ядерними державами, і ніхто проти цього, скажімо, не заперечував, вони не визнані, але вони є. І так само Північна Корея, вона теж змогла досягти, звичайно, базуючись на радянських технологіях, скоріше всього, досягти цього рівня. І що цікаво, оця ракета, яку минулого року налякала Північна Корея, цілий світ, дуже схожа на ракету, яка розроблялася в Україні ще в 60-х роках минулого століття. Тобто це не проблема мати такі ядерні ракетні технології зараз, і Північна Корея це вже, ну, якби їх опанувала, вона їх робить. Звичайно, були і підтримка з боку, скоріше всього, Росії. Ми знаємо, минулого року був скандал великий з двигунами щодо ракет, які дуже були схожі на те, що розробляються в Росії, хоча Росія намагалася звинуватити Україну в цих розробках і передачі цієї технології. Але я думаю, що, звичайно, переважно зараз ця програма вже всередині Кореї, вона розвивається і фактично немає, скажімо, якихось стопорів, тому що світ так і не виробив з часу, коли Україна позбулася своєї ядерної зброї, світ так і не виробив, скажімо, певних правил і, скажімо, запобіжників щодо нерозповсюдження ядерної технології в світі.
А вот Россия сейчас устранилась из этого процесса? Вот как-то не видно никакой реакции, когда происходят именно эти переговоры между Штатами и
Россией? Россия сейчас отошла в тень от корейского процесса. Это не означает, что она отстранилась, помощь это идет, но менее публичную дипломатию. Это Москва передала Пекину, а сами они помогают в основном, как сказал мой коллега, покупая у них уголь, прокладывая в кондер интернет и железную дорогу, и помогая теми же технологиями. Но сейчас просто они отошли вот в тени. Но это, конечно, не должно беспокоить, потому что неизвестно, что они в этой тени могут еще придумать.
У нас есть вопрос в чате по Вайберу, он немного более широкий, но, возможно, вы как международники захотите тоже прокомментировать. Спрашивает слушатель, не получится ли так, что Донбасс будет разделен, как и Корея 70 лет назад? Уместны ли какие-то аналогии тут?
Вряд ли, потому что, ну, все же, две Кореи, ну, это большая территория, и там живут десятки миллионов, ну, это людей, а в Донбассе даже не вся территория Донецкой и Луганской, на этой области оккупировано, но в будущем это может быть как два таких очага по проблем для Украины, как Кендер стал большим очагом по проблем для Восточной Азии. Если не будет когда-то принято решение возвращать на эти территории под мандат Украины.
Алексей, если хотите прокомментировать тоже этот вопрос, уместны параллели, нет?
Да, я не думаю, що ці республіки, так звані республіки на території окупованій, вони є самодостатні, такі як Північна Корея, і вони існують лише завдяки підтримці Росії. Якщо Росія не буде підтримувати ці, то вони нічого, скажімо, не будуть, не зможуть існувати так, навіть як вони зараз. Якщо Росія відмовиться від її підтримки, то, звичайно, вони не проіснують дуже довго. І Корея, як ми знаємо, Північна існує вже понад 60 років, і вона існує саме незважаючи на те, що її там, скажімо, на певному етапі відмовили в підтримці і з боку РСР, і з боку Китаю. Тобто спочатку вони їх підтримували, потім були періоди, коли не підтримували. Тобто вони змобілізувалися і створили свою окрему державу, лише виходячи зі свого, скажімо, політичного владу, тобто, ну, комуністичного, власне. Ну, було б жахливо, якщо б на Донбасі теж з'явилася така держава.
Вот как вам кажется, коллеги, какая тенденция сейчас в мире? Диктаторские режимы будут отходить или на них, наоборот, есть запрос и какая-то симпатия? Вот мы смотрим, что происходит рядом с Северной Кореей. Есть Си Цзиньпинь, лидер Китая, который фактически стал бессрочным, потому что из Конституции убрали ограничения на сроки. Мы видим Владимира Путина, который уже четвертый срок при власти. Мы видим Трампа, который демократически избранный президент, но тем не менее риторика его довольно-таки, ну, близка к риторике жесткой руки.
В некоторых частях мира происходит то укрепление нет режимов. В некоторых мы также можем вспомнить Венесуэлу голодную и там Венесуэлу, которая тем не менее переизбрала президента на этом Мадуро, который тоже поклонник очень жестких мер, но тем не менее он снова стал президентом. В других, но это, опять же, в некоторых частях мира, на этом мире мы можем достать, происходит регресс некоторых демократических на это устоев, но, опять же, с развитием экономики и глобализации мы на это можем сказать, что диктаторские режимы самостоятельно не выживут. Даже КНДР была вынуждена на это выходить из изоляции. Ким вынужден был путешествовать. Раньше он такого никогда не делал, а тут он и в Китай поехал, и хочет вот и в Сингапур поехать. Он понял, что сидя у себя в диктатуре, он не выжит, ему нужно хотя бы какое-то элементарное признание, возможно, какие-то уступки для выживания на этого режима. А насчет Китая и России, то там-то такое исторически.
Ну вот я объясню природу этого вопроса, да, и к Алексею тоже такой же вопрос. Все видят вроде бы пример Северной Кореи, да, весь мир наблюдает, тем не менее социологи фиксируют время от времени там в разных странах, и в том числе и в Украине, что есть довольно большой запрос на сильную руку, запрос на диктатуру. Какова его природа, когда вроде бы все видят негативные примеры? То есть, может быть, у диктатора есть какие-то плюсы? Алексей, к вам вопрос.
Ми відчуваємо кризу певних демократичних інститутів. Вони не тільки в Європі, вони справді по всьому світу. Тобто демократія, лібералізм, вони зараз відступають перед певним, скажімо, протекціонізмом, проти бажанням популізмом, націоналізмом. Тобто справді є така тенденція, вона є світова. І тут, ну, я думаю, що це таке коливання, це хвилі, які йдуть і коли ефективність однієї моделі не доведена, чи вона зменшується, то на зміну приходить інша модель, яка продовжує. Тобто, фактично, я б не сказав, наприклад, що в Китаї є де авторитарна модель, вона, скоріше, меритократична, тобто там влада базується на людях, які довго зростали, і потім вони ставали лідерами, тобто вони не захоплювали, скажімо, владу, як в інших державах. І можемо сказати, ще приклад, наприклад, Туреччини привести. Бо зараз вона теж дуже сильно дрейфує, скажімо, до сильної руки, але це дає, скажімо, економічні переваги дуже високі. Тобто в кожній державі є такі, це багато. В цьому залежить і від лідера самого, і від бажання, скажімо, людей сприймати такого лідера з його такою сильною програмою, програмою сильної руки, навіть в Сполучених Штатах, як ми бачимо, демократичній певній державі. І оце фактично виходить зараз такий, може, суф іде в цей бік, але я не думаю, що в глобальному, скажімо, розрізі чи в глобальній на довшу перспективу це тенденція, яка буде домінувати у світі, тому що все ж таки світ прагне до об'єднання, до розвитку, він прагне не до бар'єрів і не те, щоб кожна країна вважала це першою там у світі, тому що це тільки буде призводити до більшої конфліктності, до конфліктів саме, не порозумінь.
А от по вашим наблюдінням, у українців є симпатія к диктатурі? То же саме, ну, коли відбуваються соціологічні опроси, фіксується определенний там процент запроса на сильну руку, но, возможно, люди щось інше в це вкладають, якесь інше очікування, ваші відчуття лично?
Ну, моє, я думаю, що у частини українського населення є такий запит на тлі того, що ми протистоїмо не демократичному режиму, а так само режиму сильної руки. І деякі вважають, що демократичний режим в сенсі ефективності прийняття рішень, він більш слабкий щодо порівняння з автократичним чи сильним режимом, і навіть деякі виправдовують введення такого режиму в Україні. Але я не бачу, скажімо, політика, який має таку харизму, наприклад, в Україні, який би міг забезпечити і такий режим, і таку, скажімо, ідеологію, яка б об'єднала всіх під міцною рукою. Такої політики я не бачу.
Анатолій, по вашому мнению, диктатура возможна ли в Україні? По суті, її ведь ніколи не було, іменно внутрішній, да? Тобто була тільки окупаційна.
Возможно, все, но и мы периодически видим на улицах проявления в виде то некоторых там полков добровольческих, то национальных дружин, то ультраправых движений, но у нас это больше не как что-то постоянное, а как по проекты под те или иные выборы, которые после проведения выборов мы на это могут либо разойтись, либо влиться во что-то на это иное, кто будет еще хотеть вот их взять под свое крыло. Но лично мне кажется, что это украинцы и диктатура несовместимы.
Коллеги, вот напоследок такой вопрос. Что вот доказано исторически плохого в диктатуре? Вот вы занимаетесь этой сферой, вы изучаете там Северную Корею. Вот если объяснить так людям в целом, то есть диктатура это и какие это последствия для каждого?
Как бы это отсутствие демократии, отсутствие фундаментальных свобод человека и населения в КНДР не так давно было вообще, что это доходило до попричесок определенных в Китае. В Китае мы знаем, очень долго была политика это одна семья, один ребенок. То есть это тоже ограничивало, ну, на это людей. Ну, также это государство может делать с тобой все, что ему захочется, и нет правовых возможностей на это оспорить или как-то этого избежать. И на это иначе тебе будет хуже.
Анатолий, простите, Алексей Ковалю, тот же самый вопрос. И вот, ну, чем он продиктован? Да, обычно, когда звучит фраза там «демократические ценности», то, ну, кто-то может сказать, ну, что это такое вот общее, да, понятие, как лично это влияет на жизнь человека?
Да, ми зараз в ефірі «Свободи», і справді, що диктатура, перш за все, це буде відсутність від свободи особистості, свободи вибору, скажімо. А люди, справді, вони, знаєте, вони прагнуть до щасливого життя в будь-якому режимі, навіть в режимі, який авторитарний, вони намагаються влаштуватися якнайкраще і... Якщо вони не можуть виступати, вони проти, вони так чи інакше на своєму рівні будуть все рівно прагнути до якогось більшого там самовираження чи свободи, чи комфорту як мінімум, навіть відсторонюючись від цього режиму, який є зовні, створюючи якусь свою гармонію всередині. Це максимум, що може розробити людина при диктатурі. А демократичні цінності, вони в принципі можуть дати людині набагато більше, розвивати її таланти і дозволяти їй бути вільною в висловлюванні, скажімо, просувати не тільки, скажімо, себе, а й ділитися своїми цими досягненнями з цілим людством, суспільством. І оце, мабуть, найбільша різниця між вільним суспільством і таким закритим.
Спасибо, коллеги. На этом пока остановимся. Я напомню, что у нас в гостях были аналитик-международник Анатолий Максимов и журналист-международник Алексей Коваль был по телефонной связи. Мы говорили о современных авторитарных режимах и о том, что происходит сейчас на Корейском полуострове. Ну, а мы остаемся с другими темами в эфире.
Спасибо.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии», и дальше полистаем прессу.
Керченский мост нельзя было строить на существующих там грунтах. Об этом заявил старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геологи-минералогических наук Юрий Медовар, пишет сайт Крым Реалии. Основная опасность Керченского моста, по словам эксперта, изначально была в том, что нарушили строительные нормы и правила. В них говорится, что арочные мосты, а это арочный мост, в сейсмических районах, а это сейсмический район, можно строить только на таких породах, как гранит или похожих, не проседающих и держащих нагрузку. А в Керченском проливе полутвердые глины, насыщенные водой с песком. Поэтому и появляются трещины и проседания. Эксперт также напоминает, что в 1970-х годах в СССР уже была попытка исследовать возможность строительства такого моста. Впрочем, государственная экспертиза завернула проект. Первая и главнейшая проблема для предпринимателей из Ордло, по их дружному мнению, стала экономическая и транспортная блокада со стороны Украины. Этот парадоксальный месседж до сих пор можно увидеть на информационных сайтах группировок ЛДНР. Хотя до этого стержнем всей пророссийской пропаганды была идея о том, что Донбасс кормит Киев и обещание роста экономики после отделения. Об этом пишет сайт «Восточный фарватер». Автор статьи утверждает, что при наличии 230 километров неподконтрольной границы с Россией в Луганской области говорить о блокаде как-то очень глупо. Но так кажется только на первый взгляд. Ведь ключевым для бизнеса являются экспортно-импортные операции. А они-то как раз и стали невозможны даже с российской стороны. Ведь юридического признания России и квазиреспублик так и не состоялось. Поэтому де юре ЛНР для российских пограничников – это Украина. Соответственно, без украинских сертификатов о происхождении товаров луганские товары на российской таможне не пропускают. Подробнее читайте в статье «Поворот». Вот не туда. 1925 поправок от 96 депутатов. Именно столько замечаний нашлось у народных избранников к законопроекту об антикоррупционном суде. Его создание за последние два года стало одной из самых горячих точек, где украинский политикум делится на два непримиримых лагеря. Об этом пишет «Украинская правда». Автор статьи напоминает о том, что впервые вокруг вопроса антикоррупционного суда разгорелись дискуссии еще весной 2016 года. Тогда президент Петр Порошенко пытался продавить через парламент свой вариант изменений в Конституцию в части судебной реформы. Запад же и антикоррупционные органы требовали прописать сразу и процедуру создания антикоррупционного суда, но президент и его юридическая команда сумели вывести этот вопрос вне обсуждения. Подробнее в статье «Вопрос номер один».
И снова к теме высшего образования на Донбассе. В Луганской области на один вуз переселенец может стать меньше. Кабмин по инициативе Министерства образования решил присоединить Донбасский государственный технический университет к другому вузу-переселенцу – Восточноукраинскому национальному университету. В министерстве посчитали, что так можно будет сэкономить на содержании перемещенных вузов. Однако такое решение трудовой коллектив технического университета воспринял в штыки. Что там происходит, расскажет Алексей Виноградов.
Донбасський державний технічний університет наприкінці минулого року відзначив своє 60-річчя. До конфлікту на сході країни він базувався в Алчевську. Мав близько 5 тисяч студентів, а його випускники становили кадровий кістяк багатьох потужних промислових підприємств регіону. На початку 2015 року навчальний заклад перемістився до Лисичанська. Загалом у виші отримують освіту більше 1000 студентів. Здебільшого це жителі Лисичанська, населених пунктів так званої «сірої зони» та окупованих територій, а близько 90% викладачів – переселенці. Наприкінці квітня в Міносвіти вирішили реорганізувати навчальний заклад, приєднавши його до іншого вишу переселенця – Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. У пояснювальній записці до проєкту розпорядження Кабміну йшлося про те, що такий крок підвищить ефективність використання коштів на підготовку фахівців з вищою освітою. Колектив університету такими діями Міносвіти обурився. За словами голови профспілкової організації вишу Олександра Лук'янюка, з ними ніхто таке рішення не обговорював. І взагалі співробітники вишу про реорганізацію дізналися з інтернету. 8 травня вони провели збори трудового колективу, де одноголосним рішенням усі викладачі підтримали звернення до Кабміну з проханням призупинити прийняття відповідного рішення. А 10 травня навіть провели пікет під стінами уряду.
Приїхало 20 чоловік. Ну, оскільки у нас об'єднана профспілкова організація, тобто туди входять і студенти, поїхало у нас 13 студентів і 7 преподавателів. Написали на відпуск. Заявлення, поїхали на ту акцію.
Однак саме 10 травня уряд погодив розпорядження про реорганізацію Донбаського державного технічного університету. За словами заступника голови Луганської обласної адміністрації Ольги Лішик, рішення було прийнято після того, як в регіоні побувала міністерська комісія, яка вивчала стан переміщених вишів. А в університету немає навчальної бази, не вистачає викладачів з потрібними науковими ступенями, а також є фінансові проблеми. Тож його вирішили приєднати до Східноукраїнського університету. За словами Ольги Лішик, університет отримає статус філії. В Міносвіти обіцяли зберегти усі кафедри та викладачів, а студентам – бюджетні місця. Крім того, в навчального закладу залишається можливість повернути собі статус.
Під час звільнення окупованої території вони повернуться на свої площі, які на сьогодні знаходяться в місті Алчевську. І статус університету буде повернутий такий, як Донбаський державний технічний університет.
Однак поки ніяких документів, де було прописано алгоритм реорганізації вишу, немає. Тож викладачі побоюються, що в реальності все буде далеко не так, як їм говорять. Зокрема, частина колективу може залишитися без роботи, вважає доцент кафедри архітектурного проєктування та інженерної графіки Сергій Сімонов.
Некоторі спеціальності випадають. Пріоритети будуть які спеціальності? Ті, що вдалі, ті, що на НТУ. І закінчиться так, що на НТУ просто ці спеціальності ісчезли, преподаватель буде шукати собі друге місце роботи. У нас є бухгалтерія, допустим, зачем бухгалтерія, якщо вдалі є, зачем тут бухгалтерія? Охрана труда, юристы, учебное дело. То есть там у нас есть и переселенцы, которые с Алчевска переехали, на эти должности стали. То есть что с ними будет этот вопрос завис, никто на него не может нормально ответить.
Достеменно невідомо, чи залишаться студенти на бюджеті. Також перед викладачами та студентами постане проблема постійних поїздок з Лисичанська до Сєвєродонецька, а проїзд тільки в один бік коштує 15 гривень. І взагалі незрозуміло, чому саме до Східноукраїнського університету вирішили приєднати виш, говорить доцент кафедри автоматизованих електромеханічних систем Володимир Грицюк. За його словами, технічна база там практично нічим не краща за ту, що зараз є в їхнього університету. А така політика Кабміну може призвести до чергового відтоку молодих спеціалістів з регіону.
Я, як молодий учений, вже розглядаю питання, куди мені діватися. Поїхати в Польщу шукати роботу або ще куди-то. Ну, я, наприклад, не дуже хочу їздити в Сєвєродонецьк.
Днями в університеті планують провести ще одні збори трудового колективу. На них можуть ухвалити рішення влаштувати ходу від університету до стін обласної адміністрації в Сєвєродонецьку. Знову вимагатимуть зберегти автономію вишу. Олексій Виноградов, Донбас Реалії.
И к другим темам. Чебурашка, Снежинка и Китаец – это название систем залпового огня, о создании которых заявили в группировке ДНР. Военные эксперты скептически отзываются об этих самодельных ракетных комплексах, но на позиции действительно прилетают серьезные снаряды. Что это за оружие, как оно сделано и можно ли говорить о военно-промышленном комплексе ДНР? Телепроект «Донбас Реалии» побывал на линии огня.
Двигатель разграда. Главное, чаще, скорее всего, смерти. Ну, это самодельное все. Остальник тоже сделали самодельное, где-то слезаря от сварщики. Что ж, кручено было самовезами, тут он видно.
Эта ракета упала и не разорвалась вблизи украинских позиций на Светлодарской дуге в районе поселка Новолуганская. Внешне она похожа на кустарный комплекс «Китаец». А вот испытание той самой ракетной установки, собранной из частей градов, смерчей и вообще невоенных деталей.
О, пошел.
У этих снарядов мощный заряд, но летят недалеко, а иногда вообще непредсказуемо. По мнению военных экспертов, эти кустарные ракеты очень похожи на те, что используются в Сирии. Да и появились они после того, как стало известно, боевики с Донбасса воюют в этой средиземноморской стране.
Это практически копия сирийских самоделок.
Андрей Шор, сапер, участник боев за донецкие аэропорты, Пески, активно следит за военными новинками. Говорит, такое же оружие использовалось ровно год назад, 26 и 28 мая, при обстреле Красногоровки.
Они использовались с взрывчатой начинкой, ну, в частности, вот, что в прошлом году в Красногоровке, что в Сирии использовали ДКРП. Это взрывчатый шланг от системы разминирования. Скажем так, доступный на войне источник пластика. Военного смысла в использовании этого нет практически никакого. То есть точность его нулевая. Оно летит куда попало. По жилым кварталам, по домам.
Вот так работает шнур разминирования. Но если из шнура достать пластит и начинить им самодельные ракеты, результат будет таким. Огромные воронки и хаотические попадания. Минус один этаж местной больницы и минус целый подъезд хрущевки. Почти без осколков.
Шуршало над городом такое, вот, как вот самолеты реактивные пролетают. Вот такая фигня. И вот оно шуршит, потом бах и взрыв.
Вскоре после заявлений Захарченко на украинские позиции под Мариуполем прилетели ракеты. Не кустарные, а мощные. С элементами, которые пока не определены. Сейчас фрагменты этих боеприпасов изучают военные специалисты. Руслан Смещук, Евгений Головин, Радио Свобода, Донбасс Реалии.
Это Радио Донбасс Реалии и дальше новости от Егора Устинова.
Погибла женщина. Мужчина получил ранение в результате взрыва в Мирнограде в Донецкой области. Об этом сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям в регионе. По данным спасателей, во время работ на огороде на дачном участке мужчина и женщина получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета. Пострадавшие были госпитализированы в травматологическое отделение Мирноградской больницы. От нанесенных травм женщина умерла в больнице. Родственники семерых жертв катастрофы самолета «Боинг» рейса MH17 написали обращение к жителям России накануне чемпионата мира по футболу. Письмо в редакцию российской «Новой газеты» прислал Джон О'Брайен, отец 25-летнего Джека О'Брайена, пассажира рейса MH17. В письме он отметил, что стимулом для написания обращения стал тот факт, что открывать чемпионата мира в России будут лидеры, которых семьи погибших считают ответственными за катастрофу. Они указывают, что независимо от предыстории российско-украинской взаимоотношений и обязательств и обстоятельств, ничто не сможет оправдать атаку на российские самолеты, убийство людей на борту. Рейс MH17 малазийских авиалиний, напомню, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту Боинга, погибли. По версии следственной группы, самолет сбили ракетой российского производства «Бук». Россия не согласна с выводами следователей и ведет альтернативное расследование. Прокуратура Донецкой области открыла уголовное производство по факту прекращения откачки воды из шахты «Юнком» в подконтрольном группировке ДНР «Юнокоммунарские». Инцидент квалифицирован как экоцид, сообщает пресс-служба ведомства. В апреле группировка ДНР анонсировала прекращение откачки воды из шахты «Юнком», что, по мнению украинских специалистов, может привести к экологической катастрофе на Донбассе из-за вероятности загрязнения экосистемы Азовского моря. Досудебное расследование осуществляет СБУ под процессуальным руководством прокуратуры. В Донецке утверждают, что контролируют радиационную обстановку в районе затапливаемой шахты. Украинский журналист Павел Шаройко, обвиняемый властями Беларуси в шпионаже, получил, цитирую, более 8 лет лишения свободы. Об этом сообщил посол Украины в Минске Игорь Кизим, передают белорусские СМИ. Дипломат добавил, что сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ. Верховный суд рассматривал дело Шаройко в закрытом режиме. 20 ноября, напомню, в КГБ Беларуси сообщили о задержании в Минске корреспондента украинского радио Павла Шаройко по обвинению в шпионаже. По информации спецслужбы, он якобы признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью от 15 до 17, днем от 25 до 28 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас работали Татьяна Якубович и Егор Устинов. Не забывайте нам писать в социальные сети, звонить на автоответчик. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».